Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую.
Здрасте. Я надеюсь, что вам больше 16 лет, да?
А нам или мне?
Нам всем. Нет,
мне больше. Вы,
да, всем слушателям там. Всех остальных как бы просят.
А все остальные в школе пока что. В школе пока что еще не закончено учебный год. В YouTube-канале «Говорит Москва» можно нас смотреть. Пожалуйста, подключайтесь, стрим там уже начался. Как обычно, в начале мы с вами про что говорим? Вопросы, которые вы присылали Алексею Николаевичу в его телеграм-канал «Река Смородина». Вопросов немного, но они емкие. Давайте начнем с того, что есть грядущая налоговая реформа. Изменение НДФЛ для всех или будет НДС 25%, или что там?
Ну, смотрите, налоговая реформа будет объявлена 20 числа, то есть буквально на днях. Ну, что мы сейчас будем гадать, что там предложат, а что не предложат? Меня больше интересует не НДФЛ, а вернее, не НДС, а НДФЛ. Угу. То есть вот та самая прогрессивная шкала налогообложения, о которой там в последнее время много говорили. А понятно, что прогрессивная шкала налогообложения вредна для экономики. Но это понятно, это гадалки не ходи, это плохо, с одной стороны. С другой стороны, наш народ жаждет справедливости. А вот как бы в крови очень многих в нашей стране живет вот этот вот лозунг «Грэб награбленное», да? Угу. И что богатых надо наказать за то, что они богатые. Отсюда такая популярность, там совершенно безумная популярность вот этой вот прогрессивной шкалы. И меня интересует, как наше родное правительство вырулит между совершенно очевидным вредом от прогрессивной шкалы налогообложения и совершенно очевидной политической необходимостью бросить народу вот эту вот, ну, не кость, так грубо говорить, но и не будем, в общем, такой вот жест в сторону тех, кто жаждет справедливости, справедливости в кавычках.
А главное, да, но эти люди, которые жаждут справедливости, они же еще к тому, что она справедливость, они как бы должны потреблять ее, но не участвовать. Ну, то есть, это пусть других обкладывают этим налогом.
Ну, да, то есть, пусть обложат других, а мы что-то с этого получим. Ну, вот как вот между Сциллой и Харибдой и вот этого, вот этой дилеммы, проблемы проскочит наше правительство, вот это меня очень как бы забавляет и интересует. Вот это такая, как бы сказать, посмотрим уровень мастерства политического наших руководителей, которые вот должны эту историю утрясти так, чтобы это, с одной стороны, было и не больно для экономики, с другой стороны, полезно для общественных настроений.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А эти с доходом от 5 миллионов платят столько же, ну, 15% они платят.
Они платят больше, 15%, то есть на 2% пункта больше.
Да, но только не в день, а в год там от 5 миллионов рублей.
Да, естественно, конечно, в год, годовой доход. Вот, ну, а сейчас будет вот какая-то новая шкала, как-то по-другому построенная, там будут другие ставки. Ну и вот посмотрим, как это будет выглядеть на практике.
А в каких странах сильная экономика использует плоскую шкалу НДФЛ? А мне кажется, что здесь еще унифицировать не нужно, что условно, если в государстве X используют, и нам тоже надо. У нас же плоскую шкалу вводили прежде всего для того, чтобы там обелить, насколько я понимаю, рынок.
Да, ну, вот я знаю одну богатую страну с плоской шкалой налогообложения, это государство Монако, княжество Монако, куда все просто богатые со всей Европы едут жить и становятся налоговыми резидентами Монако, чтобы там платить, потому что там плоская шкала. Они не хотят платить прогрессивную шкалу, а в Монако там 20 с чем-то процентов подоходного налога. Ну вот, соответственно, вместо того, чтобы платить своих доходов там до 60-80%, вот с верхней части, люди селятся в Монако, живут там, платят 20%. Монако процветает.
А богачи с новыми налогами не начнут прятать свое богатство в разных иных странах? А они и раньше прятали.
Начнут. Но сейчас они начнут прятать больше. При том, что сейчас гораздо больше инструментов спрятать, чем было раньше. Но сейчас можно стать этим самым, как его, господи, самозанятым. Или создать ООшку на упрощенке, которая платит там, ну, в сумме там 13%, по-моему. А нет, вру, 18.
Вред в чем от прогрессивной шкалы?
Да в том, что будут прятать деньги.
Просто будут
прятать деньги. Конечно, естественно.
То есть, подождите, но объем собираемых налогов не компенсирует то, что тут часть будут...
Тут все дело, когда в России была прогрессивная шкала в 90-е годы, а потом перешли на плоскую шкалу, количество собираемых денег увеличилось. Соответственно, сегодня будет наоборот. Введение прогрессивной шкалы может привести, я не говорю, что так оно будет обязательно, но может привести к тому, что денег будет собирать меньше. Но зато народ будет доволен, что богатых, как это там, поджарили, что-то им там подсунули под хвост горящее, и им больно, они плачут.
Монако не производит национального продукта, мы производим, у нас не 20% НДФЛ, а много меньше, конечно, но, например...
Ну, вы просто не были в Монако.
Но и у нас компании, которые, например...
Советую посетить.
Нефтегаз, сейчас там, проблематично.
Там я обнаружил, там, гуляя как-то вечером, обнаружил, что там у них заводы есть. Ну, там, во-первых...
Заводы?
Да, вполне.
Какие?
Конечно. Ну, там, по-моему, косметика какая-то была. Производство какой-то косметики. Это было на территории Монако. Вот, и там огромный сектор услуг, там медицина хорошая, ну, и жилищный сектор, понятно.
Там живут 36 тысяч человек, если что.
Ну, на самом деле, там большая часть людей, которые живут в Монако, ну, вернее, работают в Монако, да, они граждане Франции, то есть они каждый день уезжают там за границу с работы, а утром приезжают. А так, ну, если честно, я вот не готов сказать, сколько там сейчас резидентов Монако, но, тем не менее, на весь этот пятачок, там, сколько, 4 километра вдоль и там километра полтора поперек, он застроен небоскребами, небоскребы, там между ними ходишь, как вот в каменных джунглях. А вот, производит сильные впечатления. Так что насчет того, что они не производят продукта, но это сильное преувеличение.
Так, здесь, смотрите, сообщение с пометкой «Срочно» было, что Владимир Путин приедет в Китай с государственным визитом 16-17 мая. Но я напомню, что Си Цзиньпинь, когда он переизбирался, он тоже первый государственный визит свой нанес в Российскую Федерацию. И это такой вот политический государственный обмен. Но по поводу Китая. Соответственно, есть ли перспективы, что там, например, заключат по силе Сибири что-нибудь, как вы думаете?
Думаю, да, я думаю, что Китай к этому идет, ну, потому что американцы все сильнее давят на Китай. То есть одновременно они пытаются заставить Китай. Ну, вот, кстати, один был вопрос, который пришел в канал. «Река Смородина», это про то, что вот там вот
саммит.
Китайцы, да, поедут ли они на саммит в Швейцарии. То есть, с одной стороны, американцы пытаются заставить Китай разорвать отношения с Россией, в том числе и в области чувствительных технологий, там компьютеры, компьютерные комплектующие и так далее. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, они не хотят идти на уступки Китаю. То есть, в обмен на, вот, скажем так, давление, да, на российско-китайские отношения, они не предлагают ничего. И понятно, что Китай не готов уступать, не получая компенсации. Если бы такие компенсации были получены, ну, наверное, там китайцы бы подумали. Но так как в ответ, вот как бы, ну, не в ответ, а параллельно с давлением американцы вводят там практически 100% запретительные пошлины, повышают 4 раза пошлины на китайские электроавтомобили, а еще вводят санкции против китайских банков, китайских компьютерных компаний, запрещают доступ китайцев к современным технологиям, понятно, что давление, да, и это давление растет, и снижаться оно не будет. И в этих условиях Китаю нужны надежные тылы, в том числе и по энергоносителям. Поэтому я думаю, что Китай сдастся, потому что, ну, мы не имеем второй силы Сибири, ровно потому что Китай пытался получить, скажем так, ну, и чересчур выгодные для себя условия, ну, в силу того, что он единственный потребитель этого газа. Но в связи с вот обострением китайско-американских отношений, я думаю, что этот договор будет таки заключен, и Китай пойдет на условия, которые устраивает Россия.
Угу, вот оно что. Но все равно объективно сотрудничество с Российской Федерацией и сотрудничество Российской Федерации с Китаем здесь гораздо более выгодно и понятное, чем, например, идти на поводу и поддаваться тому давлению, которое есть со стороны Соединенных Штатов.
Ну, поддаваться давлению опасно, потому что если ты один раз поддался, то на тебе будут ездить завтра. Да. И, в общем, понимаешь, что ты рано или поздно поддашься. То есть, ну, вот такая вот, как бы, я бы сказал... гордость, я не знаю, там, неуступчивость России в отношении с Западом, это не от того, что там вот там первые лица в нашей стране такие гордые. Они просто понимают, задавят, что если просто, ты один раз поддался, это все, это конец.
Так, здесь какая тема основная, конечно же? Это Государственная Дума, которая утверждает сейчас состав кабинета министров. И, понятно, главная была сенсация последних дней. Это Белоусов в должности министра обороны. Но здесь любопытно, вы предложили сакцентировать внимание на списке вице-премьеров. Почему?
Смотрите. Ну, на самом деле, если мы говорим о перестановках в правительстве, то никаких серьезных стратегических перестановок нет, кроме одной. Был первым вице-премьером у нас товарищ Белоусов, а стал у нас теперь товарищ Мантуров, да, который отвечает за... Ну, не отвечает за оборону, он...
За промышленность.
Он отвечает за промышленность, но с акцентом на оборонную промышленность, потому что он входит в наблюдательный совет Ростеха. Ростех, кто не знает, это такая очень большая корпорация, которая занимается производством там и не только военной, но и гражданской продукции, в частности, АвтоВАЗ принадлежит Ростеху. Но все-таки основной пафос и как бы акцент деятельности Ростеха – это производство оружия. Там вот эти ланцеты, там Калашников, там вот эти тульские заводы, вот этих вот зенитные, там вот этих установок и так далее. Это все Ростех. Вот. И много сейчас говорят относительно логики назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны. И сейчас вот, ну вот, когда это вот произошло, это было в воскресенье вечером, эти последние два дня очень много в СМИ циркулируют истории, которые пытаются построить некую логику и обосновать вот необходимость этого перемещения Белоусова на пост министра обороны. У меня несколько другой взгляд, немножко отличающийся от того, что вот сейчас там мейнстрим в СМИ. Я, опять же, об этом написал у себя в канале «Космородина». Вы можете прочитать, я там пересказывать не буду, там большой текст. Угу. Скажу основное. Мне кажется, что перемещение Белоусова на пост министра обороны – это история ситуативная, так сказать, ад-хок, да? И, в общем, довольно случайная. Потому что если бы кому-то захотелось действительно сильно подпереть Министерство обороны и сделать его более, как бы сказать, там, ну, скажем, более прозрачным, более понятным и более управляемым, то, наверное, туда послали бы как раз того же самого Мантурова, вот, который действительно понимает, что такое оборонное производство. А ну, просто надо понимать, что Министерство обороны войсками не управляет. Войсками управляет Генштаб. Министерство обороны управляет деньгами и военным бюджетом. И вот Мантуров, наверное, все-таки лучше понимает в военном бюджете, чем Белоусов, который макроэкономист. У нас, на самом деле, в правительстве несколько как бы фракций, вот, около финансовых. С одной стороны, это вот господин Новак, который отвечает за нефть, ТЭК. Газ, за ТЭК, а теперь он еще и будет отвечать за экономику в целом. Угу. Но я думаю, что ничем, кроме своей его нефти и газа, он заниматься не будет в реальности. У нас есть финансисты, и надо понимать, что к финансистам относится сам Мишустин, потому что, ну, вообще-то, Мишустин по своей первой профессии, он компьютерщик, и его пригласили в свое время в налоговую, чтобы наладить автоматизацию налогового учета. И он его наладил, он стал там просто вот лучшим налоговым, как бы, сборщиком налогов в мире, его признали руководителем, лучшим руководителем в мире вот налоговой инспекции. И дальше, ну, наверное, не исключено, что по предложению господина Силуанова, который у нас министр финансов, он был выдвинут на должность председателя правительства, премьер-министра. Но при этом он финансист. То есть у нас есть вот Новак, который занимается нефтью, газом и финансами. У нас есть Силуанов, который просто занимается финансами. У нас есть Решетников, который занимается развитием экономики.
То есть у нас много экономистов.
И у нас есть, вот, и у нас есть сам Мишустин, который тоже экономист. Ну, во-первых, кто не знает, он, я сейчас декан финансового университета при правительстве России был. Сейчас не знаю, но, наверное, остался. Ну, понятно, что это должность номинальная, тем не менее, это он вот имеет отношение к финансам. Вот, и у нас, да, и был Белоусов, то есть у нас как-то на одной площадке толкнулось слишком много народу. И для того, чтобы убрать дублирование функций, ну, наверное, это моя гипотеза, вот при формировании правительства Мишустин предложил найти для господина Белоусова другую работу. И ее нашли, учитывая вот ту, как бы, тот скандал, который...
Конъюнктуру, связанную, да, с Министерством,
да,
обороны.
Да, с Министерством обороны и с тем коррупционным скандалом, который там сейчас разворачивается. Ну и вот его послали на оборону, на Министерство обороны, при том, что надо понимать, что он даже не финансист. Он макроэкономист, а макроэкономика – это совершенно специфическая история.
Но, с другой стороны, понятно, что вот эти вот теории, они бесконечные по поводу... Это лишний раз подогревает, как бы, и подтверждает тезис, что это очень любопытное назначение, интересно, что будет в дальнейшем. Но по факту вот много-много-много теорий, и то, как бы поменяется ли Министерство обороны само, стиль управления и так далее, мы это узнаем все равно через какое-то время. Сейчас сложно сделать какие-то прогнозы на это
через пару лет. Потому что у Белоусова идет не меньше там года полутора-двух на то, чтобы въехать, как работает эта машина. Эта машина очень сложная, она со своими нюансами и с массой внутренних борющихся политических кланов и групп. И да, у них самый большой бюджет из всех министерств России, вот, несколько триллионов каждый год. И да, это, если даже вот не брать истории с коррупцией, это очень интересная история для распределения среди предприятий ВПК. Мы знаем, что у нас есть тут тот же Ростех, у нас там есть масса военных производств, которые занимаются производством там всякой техники, амуниции, там, форму шьют и так далее. И все эти люди толкутся вокруг бюджета. И как он там будет выруливать вот между этими борющимися группами, ну, посмотрим. Вот и у меня нет большой уверенности в том, что при всем уважении к господину Белоусову, я его реально уважаю, он серьезный экономист, но справиться ему будет очень сложно, потому что все те люди, в окружении которых он попал, понимают, о чем идет речь, лучше, чем он.
Но в любом случае у нас, как это называется, легких решений не бывает, легких должностей тоже не бывает, везде есть своя, особенно в последние два года, вызовов огромное количество.
Да, безусловно. И потом, ну, опять же, вот то, что сказал там Песков, ну, наверное, это озвучил позицию президента, зачем туда попал, на этот пост попал Белоусов, эту задачу никто не снимал. Там, встраивание...
Инновации, идеи,
да, инновации,
экономика.
Идеи встраивания военного бюджета в общую экономику. И задача сделать военный бюджет драйвером экономического роста, она, ее никто не снимал. Кроме всего, конечно, прочего, это такая общеизвестная вещь. Ну, Кремниевая долина в Соединенных Штатах, если кто не знает, она возникла, ну, главным заказчиком Кремниевой долины на ее старте был Пентагон. Угу. И делали они там компьютеры для межконтинентальных баллистических ракет. И так вот возникла Кремниевая долина. А вот, ну вот почему вы не повторите этот опыт, тем более, что реально бюджет Министерства обороны, он огромный, и там хватит денег для всех инноваторов.
Угу. Ну, хорошо, а если говорить про, например, социальный блок, то есть когда персоны остаются, вот те же самые, курировать там тот или иной блок, это говорит о том, что изменений никаких не будет или что?
Я не верю в изменения в вот, социальном блоке, но там все понятно, что делать. Все задачи правительства, которые поставлены вот в указе о национальных целях развития, они делятся на две части. Первая часть, которая легко решаемая при наличии денег, и вторая группа, которая нерешаемая, угу, в принципе. Ну, например, борьба с бедностью. Что такое борьба с бедностью? Для того, чтобы бороться с бедностью, надо просто увеличить пособие, пенсии, что там еще, эти самые, господи, МРОТ повысить, да, зарплату бюджетникам и так далее. Это вопрос денег. В принципе, вопрос бедности решается в нашей стране в один день одним распоряжением правительства об там, двукратном, трехкратном, четырехкратном увеличении пособий вот для бедных. И там пенсии и так далее. И все, и привет. Бедности больше нет. А с другой стороны, есть задачи, которые нерешаемые, ну, с моей точки зрения, нерешаемые в принципе. Вот, например, ну, я об этом много, опять же, писал в канале, в «Реке Смородине», угу, о том, что я не верю в восстановление рождаемости в России. Не потому, что я хочу вреда, да, нашей стране. Я просто вот немножко, чуть-чуть понимаю, как работает эта машина демографическая.
Объективные факты,
да,
есть.
Да, вот объективные факты, которые указами правительства не решаются. Поэтому увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,8 к 2036 году я не верю. Ну, вот просто в силу объективных обстоятельств. Вот. А вот задачи, связанные с развитием там новых секторов экономики, увеличение зарплат бюджетников, рост доходов и пенсий выше инфляции, это не более чем вот одно распоряжение правительства.
Но по поводу...
Да, извините, отвечая на ваш вопрос. Поэтому те задачи, которые социальный блок, которые он может решить, он может решить, а те, которые он не может решить, он не может решить, кто бы там ни сидел.
Центральный банк спрогнозировал годовую инфляцию в 7,7% к концу второго квартала. Много, мало, ожидаемо?
Много. А про цели по инфляции в 5% можно забыть. Я вот в этой студии говорил об этом еще в начале года, что инфляции в 4 или 5% у нас не будет, а будет 7-8. Ну вот мои воззрения на экономику, они подтверждаются.
Но получилось это по объективным обстоятельствам? Объективно, или конечно. Не сработали механизмы, которые пытался задействовать Центральный банк?
Они не смогли сработать просто в силу объективных обстоятельств. Деньги попадают в экономику не через Центральный банк, а через бюджет. А бюджет заливает деньги в экономику из ведра. И повышение ставки в этих условиях не играет вообще никакой роли. Это вот такая вот, как бы сказать-то, у машины могут быть включены фары или выключены, но ехать она будет с прежней скоростью. В зависимости от того, там вот включает свет, выключает, Центробанк, вот тот, кто давит на педаль газа, определяет ее скорость. Угу. И все.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Хорошо, по поводу инфляции тогда, скажем так, связано ли это еще с какими-то, может быть, противоречиями или тем, что действительно, вот возвращаясь к тезису про Белоусова и про большое количество экономистов, число экономистов и финансистов у нас в правительстве, тем, что у нас, правда, есть какие-то, может быть, непонимания со стороны Минфина, Минэконома и ЦБ? Или нет?
Нет, там нет непонимания, они работают, в общем, как единый блок, как единый механизм, а в общем, достаточно слаженно, я бы сказал. Но вот до последнего времени организатором этого концерта был как раз Белоусов, Андрей Белоусов. Кто теперь будет рулить вот в этом коллективе, но мы увидим вот буквально там, кто там займет первые роли. Я думаю, что займет сам Мишустин, который, я думаю, вполне воспринимает себя как квалифицированный экономист.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск. Ваши вопросы вижу, все зададим, а звонки будем принимать.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец с нами. Про экономику говорим. Тем много подготовили, но давайте тормознем, потому что много вопросов от наших слушателей. Наденьте, пожалуйста, наушники. Тезисно, коротко, пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
Алло, Евгений.
Здрасте.
Добрый день.
Доброе утро.
Алексей,
да.
Москва.
Да, Алексей.
Я хотел бы прокомментировать по поводу вот прогрессивной ставки налогообложения.
Пожалуйста.
Я ребенок тех родителей, которые за отнять и поделить. Но так сложилось, да, они простые рабочие, так сложилось, что я добился очень многого в этой жизни, но я на этот момент считаю. Потому что я все время учился, работал, учился за свои деньги, учился организации, меня направляло. Угу. И я как раз попадаю вот в эту, как бы...
Прогрессивную шкалу. Так.
И я против этого, потому что я инвестировал, вкладывал в себя. Почему я должен с кем-то делиться, с тем, кто не хочет этого делать? Простой пример. У меня работник один умеет забивать гвозди и не хочет учиться закручивать саморезы. А другой у меня учится и забивать гвозди, закручивать саморезы и все еще остальное. И я плачу ему даже больше, ну, как бы специально.
Понятно.
Вот я утрированно уже сказал. А кто-то хочет просто, чтобы поднять...
Спасибо. Да, Алексей, принято.
Я тоже учился всю жизнь и продолжаю учиться сегодня и за свои деньги, и за деньги там организаций, которые там за меня платили. И я с вами полностью согласен. Если у человека высокий доход, ну, у меня не такие уж высокие доходы, вот, это значит, что он эти деньги заработал. А мы как бы исходим из презумпции невиновности. Человек, что там он их не украл. И почему за то, что я всю жизнь учился и всю жизнь рисковал, да, там, вкладывался там в какие-то истории, почему я за это должен быть наказан, я не понимаю.
7373-948, телефон прямого эфира. И условно, почему там вот эти вот люди, которые сами в себя вкладывали, а потому что много вот сейчас с Алексеем, нашим слушателем, согласились, то есть должны тянуть вот эту лямку, когда кто-то не хочет так же там развиваться, да, учиться, да, да,
развиваться,
на равных.
Да, совершенно верно. Это большая работа, вот повышать собственный уровень.
Да, да. Слушаем вас, пожалуйста.
Алло, ну вот что касается справедливости, ну вот если у богатых людей налог будет больше, ну в бюджете же будет больше денег, да, у нас же
не обязательно
людей, которым нужны эти деньги. Вот, и вот, Алексей, я не понимаю ваше утверждение, что если шкала будет прогрессивная, то богатые люди будут скрывать свои доходы.
Так они всегда прятали.
У нас есть возможность проверить, сколько, значит, было выплат конкретному человеку, даже не расследование можно устраивать, а просто программу написать, которая будет автоматически.
Спасибо, но имеется в виду, что Мишустин выдрессировал налоговую систему.
Я об этом говорил в первой части передачи, что если в 90-е годы у нас тут работали десятки стиральных машин, которые отмывали деньги, то сейчас у нас есть масса легальных способов спрятать деньги. У нас есть налоговые вычеты там за участие во всяких там инвестиционных накопительных программах, у нас есть статус самозанятого, и поди ж ты потом докажи, что человек превратился из наемного работника в самозанятого, что это уход от налогов. Вот когда таких людей будет там несколько миллионов, вот поди побегай и подоказывай, что вот каждый из них это вот человек, который уходит от налогов. Ну и опять же, третий вариант, о котором я говорил, это вот ООшка на субподряде. То есть вы были там сотрудником какой-то компании, а дальше вы делаете собственное предприятие и заключаете договор с вот этим вот основным своим работодателем. Это то, что называется дробление бизнеса. Вот, и поди ж ты потом докажи, что у вас там нормальные вот трудовые отношения, а не контрактные отношения между вот заказчиком и субподрядчиком. Кто этим будет заниматься, кто будет ходить в эти миллионы судов и собирать эту информацию, это все доказывать.
Налоги, демография – это основные вопросы, которые люди нам задают. Разве нельзя решить демографические проблемы путем привлечения мигрантов из других стран, например, Китая, Средней... Но это замещение нации, вот, населения. Мы говорим про демографическое решение вопроса не путем замещения, а путем как бы воспроизводства условно себе подобных, как это правильно сказать.
Ну да, то есть культурно себе подобных.
Культурно себе подобных,
воспроизводство,
конечно,
российской культуры. Смотрите, тут есть вот с одной стороны ответ отрицательный. Действительно, при помощи мигрантов изменить демографическую ситуацию в стране нельзя, ну просто потому, что здесь там, через 100 лет будет другая культура. Угу. Но дело в том, что русская культура очень сильная. И она ассимилирует людей за 2-3 поколения. То есть мы можем оставить вот дверь открытую в каком-то объеме при условии, что те люди, которые приедут в Россию, они будут ассимилироваться. И их там, ну, их дети, внуки уже будут полноценными россиянами. Если такой механизм ассимиляции будет работать, то почему бы и нет? Но проблема в том, что у нас этого механизма тоже нет, как и всего остального.
Еще кто-то из наших слушателей. Рождение – это вопрос в основном денег, жилья, социализации мамы после родов, говорит Финис. Но это комплексный вопрос. Кто-то говорит, а вот вы, молодая женщина, как обычно, естественно, я должна за всех отдаваться. Молодая женщина, у вас один ребенок, вы сами говорили, почему вы не рожаете еще? Да я только сейчас в себя пришла, подождите. У меня ребенок 7 лет будет через 2 недели, я только в себя сейчас пришла.
Смотрите, значит, история следующая. Рождение первого ребенка – это не вопрос денег.
Конечно.
Рождение первого ребенка – это вопрос состоятельности семьи. Если семья без детей,
души.
Ну и души в том числе, если семья без детей, она с точки зрения массового сознания не вполне нормальная. Поэтому вот рождение ребенка это вот самореализация родителей. А вот второй, третий ребенок это уже вопрос денег. Да. Причем чем дальше ребенок следующий, тем больше денег.
А вообще первые дети очень часто бывают действительно или состояние семьи, или просто случайность. Вот такое-то это не нужно списывать со счетов. То есть вопрос это действительно так. Вопрос всегда про вот вторых, третьих и последующих детей, не про первых. То есть с первыми детьми нормально все. Вот. А как бы стимулировать дальнейшем?
Я вот тут беседовал с людьми из Южной Кореи, так у них проблемы и с первым ребенком тоже.
Да?
У них не самый низкий в мире суммарный коэффициент рождаемости 0,7.
То есть, 0,7 – это меньше ребенка на женщину.
Разумеется,
да,
разумеется.
Да.
То есть женщины просто отказались от рожания детей вообще. Не только второго, но и первого не хотят рожать, и у них просто класс... Это богатая страна, Южная Корея.
Да.
У них денег, в общем, немало, но у них колоссальная проблема, как заставить женщин рожать. Они не знают, как это сделать.
У меня есть на эту тему большая теория, но сейчас не будем эфир забивать, я как-нибудь статью какую-нибудь напишу на эту тему. Вот, 7373-948, и в другом эфире мы это все обсудим. 7373-948, по коду 8495. Кого, кого, кого еще послушать? Сейчас, секунду. Ну, давайте вас. Алло, здрасте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
С точки зрения маленькой колокольни предыдущего слушателя, да, против, конечно, прогрессивного налога. Ага. Но если с точки зрения руководителя государства, нормального, не блатного феодализма, как у нас, а нормального государства, то у него есть пенсионеры, которым нужно платить. У него есть женщины-домохозяйки.
Почему которые... вы решили, что строй России называется блатной феодализм? Потому просто вы только что оскорбили нашу страну.
Абсолютно.
А, ну это человек, который вот поклонник теории Глазьева, поэтому, ну, поэтому да. Говорит, что у нас блатной феодализм. Вот, вот и все. Вот. Но здесь спорить невозможно.
Мы не будем спорить.
Не будем спорить, абсолютно. А почему нет прогрессивной шкалы без обидных порогов и точек перегиба? Есть же замечательные гладкие функции, экспоненты, логарифмы. А так, например, всегда будут те, кто 99,9 получает, а не 100 тысяч при пороге в 100. Ну,
нет,
понятно.
Ну, можно, конечно, выдумать экспоненциальную функцию, там, эту самую геометрическую прогрессию, но это чересчур до такого, насколько я знаю, нигде в мире еще не дошли.
Действительно, весь мир живет с прогрессивной шкалой, только для России это вредно. А то люди изучили, конечно, вот все, сколько у нас по ООН, 197, 198 государств.
Да, около 200, там, с территориями больше 200.
Да, да.
Есть где плоская шкала, и люди прекрасно себя чувствуют.
А еще можно почитать про историю такого крошечного, но ультрабогатого когда-то государства Науру, по-моему, и чем оно стало в итоге, когда, к чему привело неэффективное государственное управление, расходование ресурсов и так далее. А там живет там, на острове мало-мало людей. Так, я вижу логику налоговой реформы в том, что дети тех господ, которые сколотили капитал путем приватизации, за 20 лет наелись, что хватит на 5 их поколений, поэтому пора делиться с другими, говорит Елена. Проблема, Елена, еще в том, что президент неоднократно давал открытый месседж вот этим как раз людям, который говорит: товарищи, времена поменялись, давайте свои деньги сюда. А что-то вот не слышат, что-то вот не слышат.
Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, сколько таких людей, да, вот, ну, опять же, у нас есть какое-то количество богатых людей в стране.
Да.
А сверхбогатых у нас единицы, это известно, ну, там их там 100, там 200, где-то так. А если говорить о вот людях, которые относятся к классу выше среднего, это 3% населения страны. Это на самом деле очень мало.
Угу.
И основная масса этих людей заработали те деньги, которые у них есть, своим трудом. Это просто богатые люди, которые там в силу каких-то своих талантов, или талантов в кавычках, сумели стать богатыми. Ну, во-первых, это очень мало, и почему так много... А внимание уделяется этому вопросу, я не понимаю. Но вот большевики там в 17-м году пришли под лозунгом, к власти под лозунгом, типа, вот там сейчас мы буржуев, да,
ограбим. Отнимем, поделим.
А выяснилось, что когда отняли и поделили, оказалось, что это реально 3 копейки на каждого. То есть накормить страну за счет экспроприации экспроприаторов оказалось невозможно. Более того, вот эта экспроприация экспроприаторов привела к разрушению экономики страны, которая впала там в голод, в нищету, там, на время гражданской войны до введения НЭПа, ну и так далее. Вот, то есть я бы вообще-то вот особо не рассчитывал на то, что вот прогрессивная шкала позволит накормить там пенсионеров страны. Нет, не позволит.
7373-248, телефон прямого эфира. Еще один болезненный вопрос у нас с вами, что сегодня? Налоги. Дети, ипотека теперь. Хуснуллин рассказал об альтернативе ипотеки. Мы понимаем, что схлопывается история с льготной ипотекой через некоторое время. А сейчас проценты какие-то запредельные, заградительные. Но, значит, Марат Хуснуллин, который и о вице-премьере сейчас, сообщил о подготовке законопроекта о судосберегательных кассах. По его словам, этот механизм может стать альтернативой ипотеке. Ожидается, что он поможет развитию жилищного строительства, повышению доступности жилья. Только он уже... Конечно, подтвержден вице-премьер снова, поэтому, да, не его. Это старая заметка.
Смотрите, значит, насчет ипотеки. Я тут недавно наткнулся, вот, читал там всякие СМИ, и наткнулся на информацию о выдаче ипотеки. Выяснилось, что у нас чуть ли не треть всей ипотеки, которая сегодня выдается, выдается как айтишникам.
Сколько айтишников у нас, ничего себе.
Да, я, как, собственно, та же самая реакция, я очень удивился, что у нас в стране так много айтишников. Я полез разбираться. Оказалось, что эта льготная IT-ипотека выдается сотрудникам всех тех компаний, которые работают в сфере IT. То есть не обязательно быть айтишником, можно быть дворником, уборщицей, кем-то водителем в IT-компании, и вот тебе льготная ипотека. Интересно. Но там есть еще один прикол. Для того, чтобы компания считалась IT-компанией, необходимо, чтобы у нее в акведах, то есть в специализации, были, вот, была IT как область деятельности. То есть любая, вот, я не знаю, торговая компания, какая-нибудь там помойка мелкая, она просто записывает себе в акведы, достаточно просто сделать, что она, среди прочего, занимается IT, и то как-то есть, это, угу. И все, она становится IT-компанией. И отсюда у нас такое огромное количество айтишников. Ну, то есть, в общем, на льготную ипотеку, про то, что она там умирает, я вот об этом бы говорить не стал. Вот лазейки добраться до бюджета, они всегда находятся. А что касается судно-сберегательных касс, то там история следующая. Там есть два формата. Первый – это когда, ну, просто вот вы кладете деньги куда-то, и правительство, там, бюджет дотирует проценты по этим вкладам, при том, что они идут на долгосрочные вклады на покупку квартиры, ну, и вот как бы накопление идет быстрее за счет более высоких процентов. Это первый вариант. Второй вариант, который есть там в разных странах, там, включая Германию, это вот судно-сберегательные кассы, это когда вот собираются люди в кучку, много людей.
Кооператив устраивает
какой-то. Да, устраивает кооператив и начинают копить деньги. И уже за первый там, если людей много, там за первый там день, месяц или год работы такого кооператива накапливается какое-то количество денег, которое достаточно там для покупки квартир там для 1% участников этого коллектива. И они устраивают розыгрыш. И 1% счастливчиков покупают квартиру сразу же. И вот, ну и так далее, да, там каждый там год происходит розыгрыш, какое-то количество людей выигрывает и покупает квартиру. То есть эта схема позволяет в два раза, в среднем в два раза сократить срок ожидания квартиры. Вот в этом смысл. И, наверное, да, почему бы и нет, я думаю, что такие вот судно-сберегательные кооперативы, я думаю, что вполне возможно, они в нашей стране появятся, хотя у нас основная это ипотечная модель.
Но, с другой стороны, хорошо, эти появятся модели, но тогда, получается, эти судно-сберегательные кассы должны будут организовывать, например, банки при самих застройщиках, потому что, ну, сложно представить, что вот кооператив формата, как это было там в позднем Советском Союзе, будет что, привлекать условную там компанию ПИК или еще кого-то, построить нам, пожалуйста, дом, мы денег сберегли,
накопили? Ну, да нет, смотрите, это финансовая услуга, я думаю, что это будет специальный вид финансовых организаций, а дальше, когда они накопили какое-то количество денег, они идут застройщикам и говорят, дайте нам там 10 квартир, вот их там 100 человек, а вот, и в течение там первого года они накопили там для, там, я не знаю, для там 5%, а вот, соответственно, 5 человек приходят и покупают квартиру. Угу. То есть застройщики не будут участвовать в этом процессе.
Интересно. А как же удовлетворение...
Ну, это будет финансовая организация.
А как же удовлетворение потребностей самих застройщиков?
Ну, так они получат приток покупателей, которые будут покупать у них квартиры.
А это будет по стоимости так же, как ипотека, или стоимость конечной стоимость жилья?
Я думаю, что конечная стоимость жилья, потому что ипотека идет вот с процентом банка, а здесь процента банка не будет.
Интересно. 7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот уважаемого гостя чуточек поправить по поводу IT и ипотеки.
Давайте, можно? Да.
Я как раз сотрудник такой компании, являюсь звеном, который отвечает, чтобы каждый год компания оставалась аккредитованной. Так вот, это недостаточно иметь КВДы. Нужно каждый год подтверждать аккредитацию, каждый год. А аккредитация подтверждается зарплатой IT-сотрудников, которые имеют определенное образование. Это первое из важнейших. А второе, угу. У вас должен быть доход от IT-деятельности.
Ну да, да, есть
понятно.
Такое, да.
Спасибо, да, спасибо.
Да, но тем не менее, это не обязательно, что все те люди, которые получают эту IT-ипотеку, являются айтишниками. Ну а да, действительно, если это крупная компания, там большое количество сотрудников, то да, действительно, и она зарабатывает на IT, то да, это вот такие вот компании имеют на это право. Но меня, если честно, удивило, там больше трети льготной ипотеки, это IT-ипотека. Такого количества айтишников в нашей стране просто нет.
Здесь есть еще любопытная тема. Смотрите, обман, отсутствие навыков и токсичность. Почему работодатели отказываются искателям? То, что Работа.ру выяснила, что работодатели чаще всего отказывают неподходящим претендентам по телефону или устно по итогам собеседования. Весомую роль играют завышенные зарплатные ожидания кандидата. 40% при найме учитывают негативные отзывы с предыдущего места работы. Работодателям может также не понравиться неопрятный внешний вид. Возраст или пол кандидата не рекомендуется опаздывать на собеседование. Но вот интересно, про пол и возраст у нас же есть, ну, как бы попытки, да, бороться с этим.
Эйджизм.
С эйджизмом и с, как сексизмом. Это, с сексизмом. Вот. Но находят же все лазейки.
Ну, понятно, что если кандидату отказывают, ему отказывают не потому, что он старый, а ему говорят, что ваши навыки не соответствуют требованиям. А вот, то есть формально отказать по причине там пола, возраста, национальности невозможно, но человек пойдет в суд и в суде выиграет. Меня в этом в списке больше удивило вот такой показатель, как токсичность. Что такое токсичность кандидата, я так и не понял. Ну, и...
ну душнило какой-нибудь, не знаю, не разговаривать ни с кем, не здороваться.
Нет, токсичность
ни с кем,
это там, игнорирует это еще что-то. Угрюмо это не токсично, это две разные вещи. Вот. А во-вторых, ну да, надо причесываться и мыть голову перед походом на собеседование к своему потенциальному работодателю.
Да желательно, в принципе, мыть голову.
Да, и принимать душ по утрам каждый день.
Да.
Вот. И желательно не опаздывать на эту встречу. Вот. И там еще есть такой пункт в этом списке, это несоответствие ценностям. А вот, и вот тут тоже наряду с токсичностью, вот несоответствие ценностям, да, компании, ценность очень часто вот как раз за вывеской ценности компании прячется неденежная мотивация. То есть людей хотят заставить работать за дешево, при том, что им рассказывают про
что
то,
это семья.
Что да, что мы семья, мы великая, мы делаем великое дело, мы продолжатели великих там предков, да, мы делаем крайне важное социально полезное дело. Вот, и мы вот разделяем наши ценности, мы ходим в галстуках там определенного цвета.
Тимбилдинг у нас, прыгаем со скалы там
ну,
раз в неделю.
Ну да, да, я вот, к сожалению, прыгал со скалы, вот.
Разбежавшись, надеюсь?
Нет, не разбежавшись. На веревке через реку, нас через горную реку. Спускались с горы на веревке. В общем, это такой тимбилдинг надолго запомнился, когда ты там попой садишься в пропасть и не понимаешь, что у тебя там 20 метров под попой. Вот. А вот действует как бы да.
А если человек идет, говорит, я хочу прибавки, ему говорят, ты меркантильный,
ты не соответствуешь ценностям не соответствуешь. Вот. И вот это меня раздражает ужасно. Ну, потому что вот большая часть вот неденежной мотивации, это как раз желание просто не платить денег.
А на самом деле можно просто платить деньги, человек будет работать, вот и все.
Конечно.
А то вот есть... это вот все это, как это, платим сущности. Да?
Да не платим сущности, пытаемся обмануть людей. Всё.
Так, тут очень много назначений сейчас пришло, продолжает же утверждение.
Правительство работает.
Правительство работает, администрация президента работает. Так, сейчас коротко читаю сразу же, с пылу с жару. Путин подписал указ о назначении в руководстве АП администрации президента. Значит, Войно переназначен главой администрации. Песков сохранил пост пресс-секретаря президента и замглавы администрации. Дюмин назначен помощником президента. Алексей Дюмин, тульский губернатор, теперь помощник президента. Да, он освобожден как раз с поста губернатора Тульской области. Патрушев, старший Николай Патрушев, назначен помощником президента. Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы АП. Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах. Что еще? Кириенко и Громов сохранили посты первых заместителей главы АП. Игорь Левитин стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Это тоже официальный указ Кремля. Вот. Последние новости с пылу жару вам читаю. Что там происходит в администрации президента?
Ну, вот мы единственное... Дюмин и Орешкин, которого повысили. Ну, наверное, как раз вот то, о чем мы говорили в первой части нашей передачи.
Ну и Патрушев.
Ну, Патрушев, он, наверное, все-таки переходит в сторону, ну, не отставки, а, скажем так, снижения полномочий, но там говорят, что у него не все в порядке со здоровьем. Ну, просто человек пожилой уже.
А, так, здесь что еще из новостей было интересного, с вами успеем обсудить. Ну, вот, например, суд приостановил корпоративные права кипрских владельцев Альфа-банка. И что это значит?
Это значит, что владельцы Альфа-банка остались без Альфа-банка. Но они живут там за границей и владели Альфа-банком через вот кипрские эти дочки офшоры. Теперь они им больше не владеют.
А как теперь просто будет работать организация?
Ну, здесь в России будет система управления построена, которая будет, собственно, владеть Альфа-банком. Там не только Альфа-банк, там Альфа-страхование. Но это, проще говоря, вот, ну, не сказать, что будет конфискация, но, тем не менее, всем тем, кто уехал за границу и не хочет возвращаться в Россию, владельцам, да, бизнеса, это не только Альфа-банк, но им просто объяснили, что с деньгами можете попрощаться.
Ну, то есть, получается, просто это экспроприация собственности?
Нет, не экспроприация, просто, извините, если люди бросили свою компанию и сбежали в Лондон, ну, извините, вы сделали свой выбор.
Но здесь еще что было? 1 апреля правительство России включило Альфа-банк, Альфа-страхование в перечень экономически значимых организаций. Минфин, Минпромторг и Минэнерго могут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний. То есть, получается, это какой-то взаимный процесс произошел на Кипре один, а в России другой?
Нет, ну, то есть, процесс в России. Просто вот прокладки, которые, при помощи которых бизнес управлялся, их просто ликвидируют.
Угу.
И что говорит о том, что, ну, это, в общем, достаточно решительные действия, нацеленные на повышение управляемости, и, ну, вот, идет как бы массовое разрубание гордиевых узлов, которые привязывали нас к вот каким-то западным финансовым организациям.
На фоне того, как раз что на фоне того, что происходит, вот даже на примере сейчас кипрских владельцев Альфа-банка, то как бы это заставит банкиров все-таки приземляться внутри страны или нет?
Кого-то да, кого-то нет. Те, кто хотел, они уже приземлились, вернулись. Те, кто не захотел, они остались там. Ну, это значит, еще раз говорю, они сделали свой выбор.
Но этот выбор делается потому, что действительно объективно на Западе все равно выгоднее, или это ловушка сознания, как бы привычка сознания, что вот там лучше, чем здесь?
Я думаю, что, ну, это некое... Во-первых, все эти люди, ну, не все, но большая часть этих людей, они совсем не молодые. И, ну, просто вот в том возрасте, в котором они находятся, они сделали себе выбор, что в Лондоне даже с малой частью тех денег, которые они заработали, которым удалось унести, ну, им будет лучше, чем в России. Ну, просто в том числе и пожилые люди, некоторые из них, как говорят, нездоровы.
Алексей Зубец с нами был, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. Все самые свежие последние новости обязательно обсудим.